Глава третья. Совет. Собрались в доме у Артема и Анны, как и было запланировано, 24 ноября. На улице уже две седмицы стояли трескучие морозы, да еще и пурга хорошая прошла, навалив снегу. Лед на реках стоял прочный, и первые торговые караваны уже пошли по ним во все стороны. Реки — это самые первые пути для купца, а медлить и ждать они и сами не привыкли. Ты только дай слабину, и конкурент твой доход в раз ты перехватит. За большим столом в горнице, помимо руководившим советом купца первой Ивановской сотни Путята Селяновича, сынишки сотника Митяя и дочери Анны со своим мужем Артемом, сидели напротив серьезные и степенные мужи. Самым старшим среди них был Аким. Был он старше присутствующих годами, да и, как видно, невзгодами с увечьями телесными отмечен был более чем все. На это указывала и его покалеченная рука, и седая голова с испещренным шрамами лицом. Да и боевые товарищи, что сидели рядом по левую руку, были ему тоже под стать. Всем уже далеко за 40, а то и под 50 годков. Крепкие еще с виду, но уже изрядно потрепанные судьбой ветераны. Климент, ровесник сотника, был его правой рукой в княжьей дозорной сотне, высокий, с большим выпуклым лбом, русоволосый, с небольшой бородкой-клинышком, умный и вдумчивый дядька. Филат, годами он чуть младше сотника, ходил у него в десятниках, был когда-то черноволосым и смуглым мужчиной. Сейчас же все волосы у него были обильно тронуты сединой. Ростом сам невысок, крепенький такой боровичок. На лбу виднеется косой рубленый шрам. По характеру вполне себе добродушен и спокоен. Варун — полная противоположность Клименту. Он старше всех из приглашенных ветеранов. Среднего роста, седой, с кустистыми бровями дядька. Все его обветренное серое лицо было покрыто сеткой шрамов. Варун — вечный ворчун и забияка. В сотне был старшим над всеми следопытами. Опыт он в том имел великий. Первым слово взял Путята. Каждый из здесь сидящих знает, зачем он сюда зван, и отдельная беседа с ним, как со мной лично, так и с дядькой Акимом, и купец взглянул на сидящего за столом седого ветерана, уже ранее была. Аким при этих словах крякнул весомо и проворчал. «Так и есть, Селянович, с каждым я поговорил, и все они знают о задумке сотника. Согласны сами и желание имеют послужить своему командиру на старости лет». Ну да об этом они и сами за себя, пожалуй, сказать смогут. Первым, как более старший из ветеранской троицы, заговорил Климент. «Ну что сказать, братья? Мы свое послужили с честью, у каждого и славы, и доблести довольно уже. Однако, как перестали мы в дружине ходить, да разбрелись все по берлогам своим, так и жизнь у нас стала серой и тусклой. Так и кажется, что отжили мы свое уже в мире этом. Дети-то, поди, все повырастали, да и разлетелись по своим углам». А многие из ветеранов уже и баб-то своих схоронили. А кто еще нет, так тех и самих поедом заели. Это я про некоторых говорю. Так заели, что хоть уж из дома беги». И он, усмехаясь, поглядел на побагровевшего Филата. «В общем, не за себя одного я говорю, а за всех боевых товарищей, тут сидящих. Да за десяток другой, о ком сам знаю, и с кем уже перетолковать смог на медне. Все как один мы интерес имеем к делу сотника». «Школа воинских отроков для сирот беспризорных — это дело доброе. Вон их сколько бедных, кусок хлеба по чужим дворам просят, да замерзают, как щенята безродные в канавах и сугробах. Что ни год, то мор и голод или пожар великий косит простых людишек. А тут они к делу будут приставлены да обогреты и накормлены все же как-никак. Ну и опять же разбойникам да лихаимцам давно пора уже укорот дать. Вон их сколько-то развелось. Никаких степняков уже не надо». «Свои тати всех повырежут скоро. Так что мы трое идем с первым караваном в службу к сотнику хоть сейчас. А с последним мартовским, что пойдет на торжок, прибудут еще с десяток другой ветеранов. Открывшимся же водным путем к месяцу июня, думаю, еще с несколько десятков ждать можно будет. Ну да за это я пока твердо сказать уже не могу. Тут уж как они сами на то решатся. Я все сказал». И он посмотрел на Филата. «Все-все, ты-то у нас речи плести уж больно мастак. Вон и про бабу, что поедом заедает, ставил, и про сирот до разбойных месту приплел. Совсем я тут согласен, конечно. Одного вот только понять не могу. Откуда деньжища-то такие на всю эту затею взять? Тут только оружие да амуниции с прокормом сколько же надо. Ну, хотя, коли сотник сказал, что все у него сладится, то уверен, что так оно и будет. Уж я-то его знаю». Варун, сидевший рядом, хмуро оглядел всех своим острым взглядом и проскрежетал. «Филька все о прокорме печется. Клименту сварливые бабы проходы не дают. Я же о другом хочу тебя, путята, спросить. Не получится ли так, что дело доброе затеев? Андрюха в борьбе с разбойными да в сколачивании своей рати, властями новгородскими, а еще более того и княжескими, таким же разбойником, в конце концов, вдруг признан будет. Для них же все одно, что ты сироты у вечных ветеранов привечаешь, что ты им кров и приют даешь, да хоть людишек от лютого зла спасаешь. В руках-то у тебя боевое оружие, под присягой на службе ты сам со своим войском не состоишь. Значит, и сам ты разбойник, и сечь тебя мечом надо, или вон ноздри на площади рвать. Как вот с этим-то быть?» И за столом повисло тяжелое молчание. Заявление Варуна было тяжелым и совсем даже не лишенным смысла, ибо независимую воинскую силу на своей земле действительно никто и никогда терпеть не будет и сделает все, чтобы помножить ее эту силу, если она не твоя, на ноль. Никому ведь неизвестно, куда и когда эта сила при самом удобном случае ударить сможет. «Ну что же, выслушал я речи серьезных мужей», — чуть повысил голос путята. «Оттого и ответ вам всем дам, самый что ни на есть обстоятельный. И весточкой его можно будет потом донести до всех наших товарищей из тех, кто готов выбрать службу в дружине у сотника. Первое и самое главное в том, правильно ли служба эта для властей наших будет». «Так я отвечу. Все вы знаете о том, что живем мы на свободной земле батюшки Великого Новгорода, для которой, по большому счету-то, и слово «князь» не указ. Особливо, если оно против воли общего гласа народного идет. И усмехнулся. А более того, если он от гласа выражающих его, от самых лучших людей новгородских, ежели он этот глас будет. Три власти в Новгороде. Это голос Веча, когда есть нужда решать большие дела внутри и вне Новгорода, голос посадника, управляющего по большей части всем городским хозяйством, и голос Тысяцкого, который решает вопросы по сбору налогов и податей, доведет контроль за торгом правильным, как внутри новгородской земли, так и сношениями со всеми иноземными торгами за его пределами. А также председательствует он в суде купеческом и ведет разбор жалоб до челобитных по своей торговой части. При войне же идет он с князем ратью на врага и во главе всего новгородского ополчения. Нынешний Тысяцкий, что выбран Вечем из первой Ивановской сотни вощанников, Федор Якунович, вопросами трудностей с проводкой торговых караванов по земле русской весьма озабочен, ибо много жалоб до челобитных, как от иноземных, так и своих купцов к нему постоянно поступает. Торговля же хереет и приходит в убыток от этого, не наполняя городскую казну и лишая ее многих нужных товаров да продуктов. А это опять же приводит к голоду и недовольству, да к лихоимству среди простых людишек, отчего опять же страдают состоятельные наши люди. И вот тут-то интересы Тысяцкого по безопасности торговых путей до посадника Иванка Дмитриевича по благочинности и достатку продуктовых припасов с товарами как раз-то и сходятся. После обстоятельного разговора с Тысяцким и посадником по отдельности и совместно с ними и вышла от них, скрепленная опять же владыкой Арсением, грамота сия. А в ней говорится вот что. «Слушайте». И он торжественно обвел взглядом всех присутствующих на совете. «Бывшему сотнику дозорный сотник князем Мстиславом Мстиславовича Удатного, Андрею, сына Ивана Ивановича из Торопца, коему усадьба от 1220 года жалована Господним Советом Великого Новгорода пожизненно, да с передачей ее по наследству, разрешается ему устроить школу для обучения отроков воинским премудростям и всяким наукам, в чем только польза им быть может. А также разрешено набирать воинские рати для обережения путей торговых от людей лихих и военной помощи Новгороду Великому в ратях против врагов внешних и мятежников, до сбережения дозором рубежей земли новгородской. Числом воинская сила не ограничивается. Сколько окормиться сможет и оружно да припасами запастись сумеет, столько пусть им содержится. Средства же на содержание школы, самой и ратей, набранных, выделяются частью от торговой тысячи, а частью от той добычи, что с врага или с разбойника взята будет. Тратятся же они на усмотрение самого сотника будут. Делиться же та добыча будет так. От общих 100 долей 15 в казну Тысяцкому, по 10 во Владыкову и посадника, 5 для князя, что в Новгороде стол иметь будет. Если же так случится, что не будет князя того на столе новгородском, то доля его переходит в казну владыки. Оружие и броня, взятые в личном поединке с ворогом, переходят победителю по старинному праву и воинскому обычаю, и долями уже и вовсе не обкладываются, но и не более, как с одного побитого по своему же выбору. Сотнику и его начальным людям разрешается суд вершить над разбойным людом, взятым в бою с оружием, или при деле лихом прямо на месте, и предавать их смерти лютой незамедлительно. Те же, у кого смягчение какое будет, передаются для суда властью посадника новгородского со всем своим имуществом, землями, да избами и семьями всех взятых лихоимцев. Всякое ремесло, промысел и другое какое дело, что в усадьбе будет, на 10 лет никаким мытом, налогом по 1235 год от Рождества Христова облагаться не будут. Поместье же с передачей в наследование присоединить земли по западной стороне до Лычково, по югу и востоку ограничить рекой Полометь, с северной же стороны граница поместья по озеру Ямное будет. Сотне и воинской школе разрешено иметь свое личное знамя и хоругвь, что будут освящены и вручены в положенном на то порядке. Сотнику разрешается иметь свою личную печать, на которой на стреле сверху стоять буквы начальные будут АС, а поверху их православный крест осенять будет. Само же поместье, усадьбу при нем и поселение, коли какое народится, надлежит называть Андреевским. В том заверяется сия грамота, и на ней стоят личные печати владыки, Тысяцкого и посадника Великого Новгорода. Да, по всему выходит, что с поместьем этим немалым Андрей Иванович в бояре-то у нас выходит. Ну и командир, ну и сотник, засмеялся Климент. А я и не против боярской дружине быть. Это тебе не на палатях гуску давить, да тараканов из плошек гонять, вторил ему Филат. Серьезная бумага будет, сказал, оставаясь внешне невозмутимым, Варун. С такой-то можно и дела делать, вот только средства на них немалые потребуются. Смогут ли твои купцы, Селянович, раскошелиться-то на такой большой замах? Ну, казна купеческая, конечно, уж не такая бездонная, Варун Фотич, а для начала дела 100 гривен положено уже. «Однако», — зашевелились все присутствующие на совещании, — «солидно». «Да уж, в этом всем еще спасибо Артему, нужно сказать. Это он владыку смог убедить помочь в сим благом деле. А уж тот своим же авторитетом смог и на посадника повлиять, да перед князем нашим слово веское молвил. Князь на нашей земле хоть и не решает внутренние дела, однако перечить ему тоже не след. Как-никак, а воинская сила-то у него». «Да и князь головной, Владимир Суздальский, в обиде на нас не должен быть. Не обошли без уважения княжьи власти наши вольные новгородцы. Все честь по чести соблюли, все приличия. Глядишь, и поможет, когда в чем». Артем спокойно кивнул. Убедить владыку труда не составило. Он сразу же понял, что дело доброе затеял его тесть, коего тот и сам, оказывается, хорошо знает да уважает. И повелел он сотнику передать, что к осени в усадьбу пришлет дьяка разумного с Юрьева монастыря, чтобы школу и воинство окромлять бы он смог, да к вере и благочестию призывать всех сумел бы. А еще смотрел бы, чтобы десятина церковная мимо не прошла, — тихо пробормотал вечно ворчливый Варун. Артем нахмурился, и Путята Селянович поспешил сменить тему. «По всем хозяйственным делам мы все здесь уже успели обговорить. Ремесленных и мастеров, а также семьи выкупленных из кабалы холопов и смердов будут доставляться в усадьбу с началом тепла в мае. Анна уже смогла отобрать и приютить несколько сирот, так что все идет своим чередом. На этом, дорогие мои, наше совещание, полагаю, можно и закрыть, а в путь, напомню, нам отправляться через 3 дня 28 числа с самым рассветом». После чего взрослые начали вставать и собираться. Митяй же продолжал сидеть за столом и осмысливать все услышанное. Вот как все повернулось-то здесь. Не с пустыми руками возвращается он домой к тяте, отосланный им с поручением в Новгород. И в бою он дорогой побывал, одолев многочисленного врага, и даже вот в городе все вопросы были решены, так как надо по отцовской задумке. Скорее бы теперь в усадьбу, соскучился уже. И как рассказать охота, что он тоже доблесть проявил и даже стрелой ранен был, но не струсил ничуть, а защитил попутчиков. Да еще и применить лекарское мастерство тоже смог на месте. Как же они сейчас, интересно, наши раненые там? Ладейный старшина Ивар, гончар Осип да плотник Вторак, все те, кто остались на излечении у травницы Агафьи в дальних крестцах.